Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Отец Душан, сегодня хотелось бы поговорить с вами о поведении в храме. То есть принято, что мужчины входят в храм, они должны снять головной убор, женщины находиться в косынке, либо в беретике, в шапочке. Вот откуда эти традиции? Из посланий, может быть, святых апостолов? Вот расскажите об этом.
Ну да, эти правила, они существуют еще с самого начала, можно сказать, христианских общин. Естественно, исходит из правил поведения того времени, но есть и духовный аспект этих правил. То, что в частности касается покрывать голову, да, то есть оно как бы осталось по сей день, и да, практика показывает, что женщины сами чувствуют, да, что это правильно. Да, когда они только заходят в храм, иногда у них есть вопрос. Надо сказать, что в русской церкви такой вопрос не возникает часто. То есть это воспринимается как абсолютно данность. Но надо сказать, что в других юрисдикциях, вот в частности в сербской, греческой, антиохийской, женщины не все покрывают голову. И да, и можно сказать, даже сопротивляются. Им надо именно объяснять, почему это нужно. Но эта проблема, я бы сказал, в русской церкви как бы не существует особенно. Одно дело, как выглядеть, другое дело, как себя вести. Да, то есть, допустим, то, что как надо выглядеть, это довольно, можно сказать, понятно зимой. Но вот и летом происходят проблемы с людьми, которые не воцерковлены, а если это молодые люди, и действительно можно увидеть всякое. Но я бы сказал так, что человек должен всегда стараться выглядеть так, как требует место, куда он идет, да, и люди, которые находятся на этом месте. Допустим, если человека приглашают на концерт, он же понимает, что пойти в шортах, да, будет как-то не совсем так, да. Если его приглашают на какое-то открытие выставки, да, то есть тоже. А представьте, если у человека приглашают в Кремлевский дворец, да, или там тоже как-то он не будет ходить там голыми, там, не знаю, как иногда некоторые делают. И, то есть человек достаточно взрослый, каждый понимает границы. Если вас приглашают, допустим, в какое-то посольство на, не знаю, какое-то мероприятие, часто пишут мужчины в галстуках, да, и в костюм. То есть уже заранее определяется. То есть если вы придете без, вас просто не допустят. Притом никто не возмущается. Ну, считается, что это как бы нормально. Почему-то в церкви люди, которые одеваются не совсем, да, с уважением к святине, да, в которую они заходят, они возмущаются. Говорят, что Бог – это любовь, и раз Он – любовь, да, Он тогда, как говорится, нам все позволено. Но это уже говорит о том, что у человека нет ясности, что такое уважение, что такое и любовь. Да? То есть, если это храм Божий, если вокруг иконы и так далее – приходить совсем короткой юбки, да, там совсем вызывающе, не совсем, как говорят, понятное дело. Но не каждому это понятно. Поэтому мы должны тоже проявлять снисхождение. Особенно если человек первый раз заходит, и понятно, что он вообще не понимает, куда он зашел, очень плохо набрасываться сразу, как делают наши очень часто наши более пожилые прихожанки, сразу, как ты пришла, что ты одела и так далее. Обычно заканчивается тем, что девушка, которая так зашла, быстренько выходит и потом годами не возвращается в храм.
Потому что этим поведением пугают и отталкивают. Где-то лучше смолчать и принять, что девушка пришла. Может быть, она по незнанию, а не специально.
Да, то есть надо просто промолчать, оставить в покое. Потом, проведя какое-то время в храме, она, во-первых, сама может повернуться и посмотреть, что как-то она одна выглядит так, все другие как по-другому, сделать вывод для себя. Или может потом сам священник в такой форме, мягкой, обратить внимание. Потому что, я говорю, кроме девушек, которые приходят в коротких там юбках, платьях и так далее, если мужчины сейчас, которые в шортах могут зайти, там, в шлепанцах каких-то и так далее, которым тоже это надо объяснить, но объяснять надо всегда мягко, с любовью, без вот этого, ну, как часто, к сожалению, бывает, потому что сколько уже мы слышали этих случаев, когда и среди наших друзей и близких, которые многие годами потом не ходили, не заходили в храм, и потому что в какой-то момент, когда они особенно были молодыми, не понимали, их просто выгнали из храма. Поэтому это одно. Но надо еще понимать следующее, что даже если исполняются какие-то нормы, да, условно, там, длина юбки и так далее, нужно стараться в храме не выглядеть слишком вызывающе, потому что мы все стоим рядом, мужчины и женщины, и когда, допустим, возьмем отдельно, вот почему покрывать голову, у многих женщин есть красивые волосы, они такими и должны быть, и это хорошо, но, естественно, когда рядом мужчина или сзади, да, красивая женщина, конечно, отвлекает, и на это сразу, да, я знаю, мне скажут, но он же в храме, зачем ему смотреть? Но это тоже немножко коварно, получается, я буду выглядеть, как я хочу, а он, если посмотрит, он виноват. То есть я буду давать повод для соблазны, а он уж, как говорится, его дело. А если он заметил и посмотрел, он и виноват. А на это, конечно, ответ. А зачем вызывать, да, зачем соблазнять? Поэтому, конечно, в этом тоже есть вина. Лучше выглядеть пристойно, опрятно, не обязательно выглядеть, как, знаете, многие сейчас тоже перегиб такой делают совсем, ну, не знаю, как это назвать, не хочу никого обидеть, но скажу только то, что я уже повторю, то, что сказал, опрятно, пристойно, нормально выглядеть без перегиба в ту или другую сторону. В храме надо быть, естественно, в тишине, избегать разговоров, проповедь слушать, не двигаться, и тоже вот манера бывает у многих во время службы ходить и свечки зажигать. Это показывает, что человек обособлен, он вообще не понимает, что происходит. Сегодня буквально мы служили литью, и вот такой момент, буквально на месте, где священник должен находиться, вот там, там где свечки у нас для усопших, стоит женщина и упорно молится одна, при том, я священник, да, хор, все рядом находимся и ждем, когда она освободит это место, чтобы мы могли помолиться о ком? О усопших. А она молится о своем усопшем или своих усопших. Когда мы ее попросили освободить все-таки, чтобы мы могли там встать, она просто ушла. Понимаете? То есть она не понимает, что она в этот момент должна со всеми находиться и наоборот дать свои имена свои, чтобы священник прочитал, чтобы соборно помолились о усопших. Она как бы молится сама для себя, ее не интересуют окружающие. Поэтому такой, вот, такая манера, что во время богослужения, когда произносятся молитвы, и ектени и так далее, человек ходит и сам смотрит в икону, там что-то он для себя говорит, это говорит, что он абсолютно не понимает, куда он пришел. Многие, особенно начинающие, любят приходить в храм, когда никого нет. Этих людей сразу замечают, что они практически не воцерковлены, когда они где-то в 7-8 вечера, когда пустой храм, приходят и долго молятся. Это тоже имеет, может иметь место, но человек должен понимать, что в храме молитва удваивается, она усиливается именно за счет того, что мы вместе молимся, что это соборная молитва. Поэтому в храме, когда все соборно молятся, надо концентрироваться на слова молитвы, которые там из самвона произносятся, участвовать вместе со всеми, а не ходить и самому там ставить свечки. Некоторые еще боятся, не знаю, брать огонь с другой свечки. Это суеверие такого рода, что как бы не будет воздействовать. Да? Если я зажгу свечку, а другой свечки, то я как бы не знаю что. То есть масса таких таких суеверий, которые абсолютно ни к чему. Так что, в принципе, надо в храме сохранять меру, да, и во всем. И в плане одежды стоять тихо, не надо, значит, есть такое, кто-то привык стоять на каком-то месте, да, опять наши обычно пожилые, да. Иногда бывают прихожанки, и когда кто-то стал на это место, начинаются неприятные разговоры, типа, кто кому занял место, опять это отпугивает тех, которые, не зная этого, стали не на то место, не знают, куда деваться, где можно, где нельзя. Ну, это все перегибы, к сожалению, которые имеют место уже многие годы.
Особенно очередь на исповедь — это то молитвенное состояние, в котором человек должен пребывать на богослужении, оно превращается в какое-то другое иное состояние, когда начинается: а кто последний, а вот я вот тут занимала, а вот за мной мужчина, сейчас он вышел, придет, и вот это тоже отвлекает.
Ну, конечно, то есть человек должен стараться в храме именно сохранять меру во всем. Значит, стоять, смиряться, не обращать слишком внимания, кто перед ним, кто сзади. С другой стороны, знаете, церковь – это больница. Тут приходят люди со своими слабостями, своими характерами. И надо просто все время держать в голове вот такую мысль: нужно уступать. В храме особенно уступать. Даже если кто-то занял место впереди или что-то, или долго исповедуется, это начинается мысль. То есть люди просто должны учиться этому. Потому что бывает вот такое, очередь длинная, человек начинает полчаса у священника там рассказывать все подряд. И я иногда и говорю: знаете, вы сейчас очень хотите подробно все свои грехи рассказать, и свои состояния, и рассказать об обстоятельствах и так далее, но сзади вас сейчас девушка, которая нервничает, и она сейчас, кроме своих грехов, которые она уже хотела рассказать, добавляется еще другое, что она нервничает из-за вас. И вы становитесь вот причиной еще одного греха, да, осуждения, который сейчас вот данный там человека, который за вами и так далее. Это помогает на самом деле. То есть если так мягко сказать, человеку дать понять, что как надо исповедоваться. Главное, чтобы все было в духе любви, да? Чтобы не было резкости ни с одной стороны. Тогда все можно, как говорится, полюбовно можно все решить. Главное, чтобы не было вот этой манеры, когда люди друг друга носятся вот с неуважением, с гневом и так далее. Это надо в церкви всегда избегать.
А вы говорили о правилах поведения. Все-таки когда ставить свечи? То есть это до богослужения, за 10-15 минут спокойно приложиться даже к иконам.
Да? Ну, конечно, свечки можно ставить вне богослужения. То есть храмы разные, бывают большие храмы, когда вот это хождение как бы не очень замечается и мешает. А бывают маленькие храмы, там, или если пол такой, там паркет или что-то, вот это движение иногда очень мешает тем, которые молятся. Поэтому, конечно, лучше это делать во время, вне службы, или до, или после.
Такой неоднозначный вопрос: можно ли фотографировать во время богослужения? Некоторые паломники фотографируют прямо богослужение, потому что именно в это время они находятся в храме, потом они уедут, не будет времени еще зайти, приложиться к святыням. Не является ли это нарушением правила нахождения в храме, в Доме Божьем? Также с видеонаблюдением. Вот корректно, опять же, вести себя, либо не снимать какие-то таинства, такие как именно причащение человека. Вот есть ли какие-то нюансы?
Нюансы только в том, чтобы все-таки это было сделано с благословения. Предварительно все-таки надо было бы спросить, потому что иногда делаются не только фото, съемки, но и видео, и записи проповеди. Все-таки желательно, чтобы тот, который хочет этим заняться, чтобы он предварительно спросил благословение, а не просто, особенно если человек новый, пришел в храм и начинает писать, да, то есть это вызывает немножечко такое, смущает. А раньше, я помню, еще 90-х, это было не принято вообще, и я помню, когда первый раз появились люди с фотоаппаратами, там, с камерами и так далее, это у многих вызывало такое резкое отторжение. Но надо сказать, что времена немножко изменились. Сейчас, как вы знаете, любой сайт любого храма, или епархиальный, он наполнен фотографиями. Все службы владык, они везде, даже есть свои фотографы, которые постоянно вокруг. Сейчас было бы несправедливо сказать, что, знаете, фотографировать в храме нехорошо, но тогда только хорошо, когда владыка или какое-то там важное событие. Если уже мы позволили, да, постоянно и съемки, и телевидение «Союз» все время снимает, записывает, транслирует эти все наши службы. Единственное, что меня лично я избегаю, когда идет трансляция моих служб, когда меня спрашивают, может ли камера быть внутри, там, в алтаре, вот это я как бы считаю, что все-таки мне лично мешает, потому что все-таки это сакральность, некоторую надо сохранять. Поэтому это опять мое личное мнение, что лучше бы не заходить в алтарь. Все вокруг, ну ладно, но в самом алтаре, мне кажется, это уже, ну, не очень, как-то, мне кажется, перебор. И тут уже есть некоторые, может быть, нарушения, хотя опять я знаю, что многие службы сейчас идут. Я смотрел по телевидению, когда действительно со всех сторон и всех углов идет, но мне кажется, что...
Особенно богослужение в храме Христа Спасителя, то есть снимается все. И о чем вы сказали, такие моменты в алтаре, это, наверное, претворение хлеба в плоть, вина в кровь. И вот такие моменты очень важные, и все-таки лучше оставить за кадром.
Я говорю о себе лично, то есть если архиерей считает, что это можно, ради Бога, я не могу, конечно, и не буду говорить ничего, значит... Есть благословение на это, слава Богу, но я говорю, в моем случае, мне лично это немножечко мешает, но это уже, как говорится, мое личное мнение, это не важно. Так что, в принципе, сейчас это стало нормой, это делается, и в этом как бы ничего такого предусудительного нет. Единственный случай, когда это мешает верующим, потому что надо сказать, что некоторые люди мне жаловались, что еще когда я был в другом храме, там и в Чили, что почему все время там снимаем, потому что нам это нужно было делать, допустим, для нашего приходского сайта, и показывать нужно было службы для епархиального сайта. То есть у нас есть сейчас такой момент, да, что мы как бы свидетельствуем о том, что была служба, что там было и так далее. И ну, некоторым это мешает до сих пор. То есть если взять прям до... досконально, ну да, было бы лучше без этого, наверняка. Но, я говорю, времена меняются, и проповеди записывать я лично тоже не очень, не даю благословения на это тоже. Потому что все равно эта служба, она проводится, все-таки есть такая сакральность, и когда она идет, и проповедь, она как бы должна быть для тех людей, которые впереди тебя. А когда вот это все потом разносится, как говорится, в эфире, но есть разные опасности. Иногда человек может что-то не то сказать, может не так выразиться. Если он очень хорошо проповедует, потом становится популярным, это новая опасность. Да? Это вообще новая тема. Это как, вот, допустим, православные блогеры, священники, которые сейчас находятся в этой интернет-сфере. То есть там много полезного, но и много опасного.
Вопрос для девушек. Считается, что в храм нужно одевать самую простую и скромную одежду. Но есть мнение, что в храм одевают самое лучшее. То есть один батюшка как-то на проповеди сказал, что с детства в храме, где он окормлялся, священник сам вон говорил, что мы одеваем все самое красивое, беленькое, не черное на причастие. Вот какие-то такие моменты. Используем чистую одежду, отутюженную мы одеваем в храм на воскресную службу и на любую другую праздничную службу. Вот как с этим быть? Это для меня противоречие мнение. В то же время и она должна быть и скромной, и храм одевать самое лучшее. А если самое лучшее, это красивые платья. Для некоторых лучшее. Это платья яркие, красочные, там красные, ляпистые. Это же тоже, то есть, вызывающее, если такой рисунок идет. Как быть? Или скромное, это может быть старое, что, собственно, уже не носишь так вот. Как с этим быть?
Ну, я больше склоняюсь к мнению батюшки, что нужно. Почему? Потому что что раньше было специально, во-первых, люди не имели так много разных одежд, да, и мужчина было, как говорится, у нас даже так говорили в Сербии, церковное, свадебное и мертвенное. То есть это было те самые ключевые события жизни, когда вот человек покупал вот там сюртук какой-то особый, да, там черный или какой-то, я не знаю, как тогда одевались, который означал, что то, что куда ты идешь, это все-таки священное или праздничное, это непростое событие. Когда вы ходите в храм в самом простом, некоторые вообще как оборванцы выглядят. То есть, да, извините, вы в храм пришли к Богу, происходит вот превращение хлеба и вина в тело и кровь, да, то есть вы должны причаститься, а вы выглядите, как будто вообще вас там, то есть при том лица должны быть самые такие смурные, люди не улыбаются, все такие, то есть сама картина у многих, опять, которые вне, вызывает очень нехорошие ассоциации. Кто ходит в храм, да, поэтому появляются какие-то слова типа мракобесия и так далее, потому что мы иногда сами вызываем такое у других. То есть покойный отец Даниил Сысоев говорил, что мы вообще являемся элитой общества, христианы, элитой общества. Весь мир существует только из-за нас. Господь держит мир еще. Вот горсточки, те, которые ходят в храм, которые их литургическая жизнь, поэтому мы должны это обозначить как-то, поэтому красивая одежда, тут нужно понимать, что это такое. Это не та броская одежда, которая идет на свадьбу, да, где-то разные цвета. С другой стороны, она должна быть торжественная. Тут надо приложить немножко усилий, потому что цвета должны быть более, может быть, не такие яркие, да, которые не совсем, как это сказать, не в согласии с гаммой цветовой и вообще самым местом сакральным. Но в то же время это должно быть не просто что-то простое и, не дай бог, грязное и так далее. Правильно, оно должно быть опрятным, это уже несколько раз сказал, опрятным, чистеньким, в меру и красивым, но не броское. Ну, как это объяснить, знаете, надо тогда модный приговор устроить для посвящения храма, чтобы понять, что именно такое. Но мне кажется, что каждая, в частности, женщина, девушка, она может примерно понять, да, это может быть темное какое-то платье красивое, да, может быть, какая-то юбка с каким-то, может быть, и светлым сверху, но все должно быть в меру, не вызывающе, красиво, но так вот строго, не такая уж проблема.
У меня еще такой вопрос, было интересно. На Троицу принято одевать что-то зеленое, на Вознесение – голубое, на Богородичные праздники – ближе к белому цвету, светло-белому, Пасху – красное. Откуда пошла эта традиция?
Ну, пошло от цвета облачения священческого, потому что на Пасху всегда красный этот цвет, да, вот этих яиц красных, которые еще Мария Магдалина понесла императору и так далее. Потом красный цвет, он такой, еще имеет свою символику, о которой можно еще долго об этом говорить. Зеленый – это за Святой Дух, да, поэтому на Троицу. Ну вот на Вознесение, честно говоря, не знаю, почему именно голубой, может, тоже связан с этим.
Я думаю, что Вознесение тут легко, так, ну,
голубой это цвет неба. Богородицы.
Господь же вознесся на небо, значит, небо, оно принято, что у нас как-то голубой небесный.
Да, это можно, конечно, на это обращать внимание прямо, но это не правила никакие, это не каноны и так далее. Это в сфере просто каких-то традиций, которые можно уважать, но не обязательно. То есть, я думаю, это не такая уж тема серьезная, чтобы ломать голову, чтобы на каждый праздник именно в этом цвете еще надо покупать что-то, да, соответствующее. Нет, я думаю, не стоит этим себя.
Так же, как с каноном Андрея Крицкого. Многие ходят, женская часть присутствующих в храме, специально одевают черные цвета. Я знаю тех, кто специально покупают черные платья в пол.
Но это опять связано с цветом облачения, потому что мы обычно во время Великого Поста, вот эти будние дни, мы служим в черных облачениях. Поэтому, скорее всего, с временем, естественно, люди понимали, что раз священники в черном, и есть такая тоже традиция, что все платки, они меняются на черные, да, и во время, кажется, Великую Субботу, они в один момент снимаются черные и остаются белые. Но это имеет такой эффект, можно сказать, внешний. Я, в принципе, не против, это довольно симпатично, да, оно как бы символизирует вот эту перемену. Черный цвет, конечно, это цвет, который можно по-разному к нему относиться, но это как бы есть такой, ну, да, траурный, может быть, но с другой стороны показывает наше углубление, да, в молитве, которое мы сейчас как бы отстраняемся от всего внешнего, да, то есть то, что Великий пост как бы подразумевает, мы сосредотачиваемся в себе и так далее. Поэтому действительно в женском восприятии, да, вот этот черный цвет и черный платок, он как бы дает сигнал, что это довольно что-то сейчас серьезное, там, молитвенное и так далее. Но, конечно, это все условно.
То есть почему черный цвет Великий пост? То есть...
Я как уже сказал, потому что немножечко это как бы траурно, да, то есть это говорит о том нашем состоянии, да, то есть мы готовимся к страданиям Христовым, да, то есть мы готовимся к вот этим мучениям Христа, но также это, как я уже сказал, такое углубление, да, отстранение от внешних, отброских каких-то событий и так далее, то есть все это вместе. Черный цвет, он самый как бы соответствующий. Хотя есть и в храмах других, где, допустим, никогда не носят черные облачения священники, а фиолетовые. То есть есть и такое. У нас в храме Вознесенки черные идут, да, а фиолетовые могут быть. На каких-то тоже как бы событиях, связанных с Великим постом. Но я знаю, что есть и такие традиции, где черный вообще не носят.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот все вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».